Карабином.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка» и про новую программу Еврокомиссии для белорусских студентов, которые жадают отримать адукацию у европейских университетах и вернуться после их закончения в Беларусь. Нашим гостем будет профессор Рыгор Менянков, декан бакалаврской школы Европейского гуманитарного университета у Вильни. У блиц-анализе политолог Олесь Лагвинец оценивает махчимые кроки евразвязу, которые рыхтуют новую концепцию дочинения с Беларусью. Все это, да и иншее позднее, а зараз Алина Тиханович за глядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Лидеры белорусской оппозиции сустракаются у Брюсселе за еврокомиссаром Штефаном Фюле и працовной группой по сувязях с Беларусью у Европарламенте. Неузабаве у снежни евразвяз представить новое бачение своих дочинений с Беларусью. Удельник встреч Анатолий Лебедько.
А вот третье, что новое, это все-таки некое бачение такого плана маршала для Беларуси. Что европейский связ конкретно может пропоновать для новой Беларуси? Я подкресливаю, не для Лукашенко, а именно для новой Беларуси и ее громадян.
Правооборонная организация «Международная амнистия» начала кампанию за вызволение осужденного белорусского правооборонца Олеся Беляцкого. Напередодні вынесення прысуду меркаваным тэрарыстам на Беларусі праходзяць акцыі за адмену смяротнага пакарання. Інфармацыйны пікет адбыўся ў Брюсселі, у Берліне пікетавалі беларускае пасольства. Палітолаг Юрый Чавусаў.
Народ бачыць уладу вінаваты ў тым, што адбылося, а вось гэтых двух ахвярных казлоў трымае як ахвяру некой несправедливой акции с боку держава.
Белтрансгаз и Газпром подписали додатковое погоднение до контракту. Долги Беларуси за газ переносятся на наступный год. У Беларуси резко скорочается колькость кандидатов и докторов наук. С початку года только 28 навуковцев оборонили докторские диссертации. Летось их было 45, позалетось 53.
По-перше, это не престижно. По-другому, мы живем в Украине, где, как мало зарабатывать, надо шмат учиться. Особливо это учиться науки. Больше того, зарплаты малые, никаких льгот на жилье, а человеку ж треба нек жить.
Европейская комиссия выделила больше, як 3,5 миллиона евро на стипендии для белорусских студентов, которые выкажут желание отримать адукацию у европейских университетах и вернуться после их закончения в Беларусь.
Подея авторка оглядала Алена Тиханович. Про программу Еврокомиссии для белорусских студентов, которые жадают учиться у европейских университетах, а после вернуться в Беларусь, мы поговорим в нашей программе поздней. А зараз до иншей темы, связанной с белорусско-европейскими отношениями. У снежня этого года Европейский Звяз представит новое бачение своих дочинений с Беларусью. Про это, размовляючи с делегацией белорусской оппозиции в Брюсселе, заявил еврокомиссар у справе поширения Еврозвязу и политики добросуседства Штефан Фюле. Детали поведомляя Валер Калиновский.
Як поведомил в «Свободе» лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько, еврокомиссар Штефан Фюле перш за все обмерковал с делегацией белорусской оппозиции ситуацию с политвязнями, будучи выборы в Национальный сход Беларуси и план европейской поддержки модернизации будущей Беларуси. Открываючи гэтую сустречу, Штефан Фюле заявил, «Еврозвязу не потребная шерая зона, над якой стоят некие мосты. Мы бачим Беларусь часткой агульной европейской просторы». Конец цитования. Поводле спадара Фюле, апошнім часам ситуация в Беларуси погаршается, и в Евразвязе это разумеют. После Варшавского саммиту отбылося резкое взмацнение жорсткости политики белорусских уладов. И мы повинны реагировать в этот критичный час, заявил еврокомиссар. Штефан Фюле поведомил, что уже в ближайшую пятницу министры замежных справ Украины Евразвязу обмеркуют ситуацию в Беларуси и ухвалят важные решения. У приватности об поддержке демократии по всем поясе соседних с Евразвязом краин. А у снежні отбудется презентация нового бачення стратегии Евразвязу по взаимоотносинах с Беларусью. Это новое бачення, поводле одного из удельников встречи со спадаром Фюле Анатолия Лебедьки, план деянняв, який утримлює в себе три основные керунки. Перший – кропковые санкции супраць отказных за репрессии, які будуть заховываться и поширяться. Другий – подтримка громадянской супольности.
А вот третье, что новое, это все ж таки некое бачення такого плана маршала для Беларуси. Что европейский связ конкретно может пропоновать для новой Беларуси? Я подкресливаю, не для Лукашенко, Тимошенко, а менавіта для новой Беларуси и ее громадян. Что дотычить плана Маршала, то он может быть реализованы только после того, как у Беларуси зроблены реальные кроки вызволения политичных вязнев и проведения выборов по стандартам ОБСЕ.
Інший сябр делегации, старшиня БНФ Алексей Янукевич, оценил план Фюлі как распрацовку бачення европейской будучині Беларуси.
У деталях, натурально, он покуль что не потлумачил, что мается на увазі, однако в дискуссии выникало, что мается на увазі якби альтернативная программа развития країни як громадства, так і економіки, інших сфер життя при, скажем так, орієнтації більшій на європейський вектор развития.
Спадар Янукевич переконаний, що говорка буде вестися про конкретні речі.
І ми зі свого боку так само казали, що це вельми важно, каб гучали не просто ніякі обіцянні, що може отриматися там Білорусь 9 мільярдів, я ще ніякую суму в тому випадку, коли будуть відбуватися демократичні перетворення. Однако, как было вельми конкретно, детально расписано, какие есть возможности для отримания ресурсов, какие есть возможности для проведения реформ у экономики и какие докладно системные змены повинны отбыться в Беларуси, а не просто вызволение политической связи.
Сам Алексей Янукевич говорил у Брюсселя про небезпеку для независимости Беларуси, якую несут опошние интеграционные домовы Беларуси с Россией.
Рассказывал Валер Калиновский, и крыху позднее в нашей программе «Блиц-анализ» политолог Олесь Лагвинец, оценивая махчимые кроки евразвязу в дошинении до Беларуси. А тем часом министр замежных справ Польши Радослав Сикорский сегодня прокомментовал подписание Александром Лукашенком шерых документов, которые накированы на створение так званого Евразийского союза. «Беларусь зробила свой выбор», заявил Сикорский, выступающий в Познане, где другий день працуя форум громадянской супольности программы «Евразвязу». Вязу усходнее партнерство. С протягом темы Владимир Глот.
Серед тих 300 делегатів форуму, хто сьогодні слухав міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорська, був і національний координатор по Білорусі форуму громадянської супольності Улад Велічка. У розмові зі «Свободою» він сказав, що з виступу Радослава Сікорська вилучив для себе два аспекти.
По-перше, не коментуючи ситуацію з Євразійським Союзом, він сказав, що Білорусь робить свій вибір, але неможливо зробити вибір і в один бок, і в другий. Так що, фактично, боку його був такий коментар, що Беларусь свой шлях обрала. Дотична ситуація з Белянським, це на просто питання, чи буде Польща удільничати у, скажімо так, компенсації і допомозі ситуації, яка частково за польських органів склалася, і він на просто такі питання польських правооборонців сумісно з білоруськими відказав так. Польща буде удільничати і шукати можливості, як це сказати, загладити свою вину.
Сьогодні ж на форумі пройшла презентація проєкту резолюції у підтримку білоруського правооборонця Олеся Беляцька. Її зробила супрацовниця Беляцька по правооборончому центру «Весна» Тетяна Равяка. Однак голосування по гэтым документі ще не проходило. Правооборонця Олена Танкачова, яка так само знаходиться у Познані, відзначає.
Вона була розложена на стулья у кожного із учасників, і потім во время виступлення Сікорського вопрос Беляцького був піднят достатньо жорстко. В общем-то, я думаю, що зал готов к тому, щоб проводити резолюцію. Просто вопрос заключається в тому, що ми ще просто не дійшли до цієї частини.
Вірогодність прийняття резолюції Олена Танкачова оцінює як високу.
Це різні країни, і вроді би ми стараемся придерживаться общей такой концепции, чтобы форум не растягивался на внутренние проблемы по каждой конкретной стране, потому что мы, в общем-то, видим, как развивается конфликт, например, между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Я думаю, что резолюция будет принята.
Третий форум громадянской супольности «Усходнее партнерство» завершится 30 листопада. Первые две такие встречи проходили у листопаде, у Брюсселя у 2009 года и у Берлине у 2010.
Рассказывал Владимир Глод. Более информации про форум «Усходнего партнерства» в Познане, а так само про ситуацию с правооборонцем Олесем Беляцким, осужденным на 4,5 года изневоления, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Так само додам, что все наши поведомления, а так само любые иншие темы, вы можете прокомментовать, потелефоновавши на номер Уменску 266-39-52. А вот отказник працует без перепынку.
Беляцкий попал в белорусские богачи с машиной за 8 тысяч долларов и жильем. Да не смешили бы народ таким богатством. Если уж хочется кому-то сильно удивить публику, то стоит обратить внимание на имущество наших высших чиновников, депутатов с их семействами, да соотнести весь этот скарб с их зарплатами. Вот отчего у наивного народа глаза могут округлиться. Но вот как раз это считается в порядке вещей и законно. А относительно Беляцкого, да все здесь предельно понятно, не дураку. Напалмом выжигается все, что власти может навредить.
266-39-52, аутоотказник у Менску працуя и у гэтый час.
Блиц-анализ свободы.
У снежні гэтага году Еўразвяз мае прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларусю. Ці здольны цяпер Еўразвяз на фоне моцных эканамічных праблемаў прапанаваць істотныя сумы для дапамогі Беларусі? Ці ёсць крокі, якія не патрабуюць матэрыяльных укладанняў, якія мог бы зрабіць Еўразвяз на сустрач еўрапейскай перспектыве для Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
Анатолий Бедько называл один из накерунков того, что Евразвяз может пропоновать для новой Беларуси, это план Маршалу. Ці не здаецца, на вашу думку, што гэта даволі гучная назва, улічваючы, што ўсё-такі зараз у Еўропі даволі моцны эканамічны крызіс, даволі моцныя свае ўласныя праблемы, і не бачна такой зацікаўленасці Беларусі, каб Еўропа прапаноўвала для Беларусі, ці нават для будучай Беларусі, вялікія матэрыяльныя сумы, што можна было б назваць планам Маршала?
План Маршала – гэта такое моўнае умовы назоў. Так, сегодня у Европейского Звяза есть шмат інших приоритетов. Але это не означает, что Беларусь находится цалком на задворку и про Беларусь забылися. Беларусь есть в порядку дня. И когда сказать про суммы, то суммы в дочинении до Беларуси могут быть аккумулированы праз взаимодействие с іншими международными организациями, праз взаимодействие с Сполученными Штатами Америки. Питание тут іншое. Питание, коли Беларусь почне трансформацию и модернизацию, сближение с цивилизованными краинами, то можно будет довольно, ну, без великих намаганий узнайти охотных для того, как подтримать дальнейшее развитие Беларуси у этом керунку. С боку Европейского Звязу идея такое концептуальное, стратегичное сенсование, что он может сделать для демократичной Беларуси, для Беларуси, якая потребуя Европейского Звяза.
Может быть, тому Европейский Звяз и может довольно широко обещать допомогу для будущей демократичной Беларуси, для Беларуси после того, как в ее пройдут справедливые выборы по воле стандарта ОБСЕ, тому, что ведая, что это еще довольно не худко будет.
Такие послания все одно важные. Они важные, бо они скированы до широчайшего громадства, они скированы до людей. Зрозуміло, што крэдыт даверу ўлады ў Беларусі страчаны. Ім немагчыма сёння давяраць, тым больш, што яны кожны раз з выклікам паўтараюць свае рэпрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, ў дачыненні да апазіцыі. Але ў той жа час вельмі важна, каб беларускае грамадства ведала пра наяўнасць еўрапейскай альтэрнатывы.
Калі гаварыць не толькі пра матэрыяльны аспект еўрапейскага ўплыву на Беларусь, то якія крокі, якія не патрабуюць ніякіх капіталаўкладанняў, магла б Еўропа зрабіць вот зараз? Це, вот, напрыклад, самае балючае візавае пытанне.
Я лічу, што на сённяшні дзень самай лепшай пазітыўнай санкцыяй у дачыненні да Беларусі з боку Еўрапейскага Звязу было б аднабаковае зменшэнне коштаў за шэнгенскія візы і таксама спрашчэнне працэдураў атрымання гэтых віз. Так само вельми позитивным было б рішення об сприянні тим білорусам, які хочуть легально працевлаштуватися в Європейському Зв'язі, не цураючись відовочно своєї країни. Білорусь сьогодні знаходиться у вельми тяжким економічним становищі. Шмат які білоруси шукають свого щастя за межами. І тут вельми важно, каб ліпші узори і ахови праці, і технологій були так само доступні для білорусів. Це роль Європейського Зв'язу полягає на тим, каб відчинити можливості для білорусів, незалежно від держави, будувати свій добробит.
Бліц-аналіз свободи.
Магчымыя крокі Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі каментаваў палітолог Алесь Лагвінец. Европейская комиссия выделила более за 3,5 мільйона евро на стипендии для белорусских студентов, которые выкажут желание отримать эдукацию в европейских университетах и вернуться после их закончения в Беларусь. Программу под назвой «Открытая Европа» от имя Евразвязу оживляет Полночная Рада Министров. Это форум скандинавских краинов. Мы попросили Матса Мейнерта с Копенгагену, директора этой программы, рассказать про некоторые ее детали. Вот что в приватности он сказал про то, на кого программа различенная.
Мы звертаемся с этой пропановой до молодых белорусов, которые отримали среднюю адукацию. Так что они будут поступать в университеты во возрасте 17-18 годов, где постараются отримать ступень бакалавра тягом 3 або 4 годов. Это будет залежать и от курсу, який студенты выберут, и от их мовных здольностей. А те, которые уже имеют ступень бакалавра, отриманную у Заходнем университете, або равноважные этой ступени академичное посвящение из иншего университета, могут просить стипендию на отримание ступени магистра.
Спадар Мейнерт отзначил, что на разгляд поступило уже 50 заявок от потенциальных студентов, а пошний термин подачи 16 снежня сёлета. А на кольки годов различная эта программа подтримки?
Часовые рамки программы 5 годов, починаючи от 1 вересня сёлета. То бок программа будет протягиваться до 1 вересня 2016 года. Але зразумело, все залежит от того, кольки заявок мы отримаем у першим туры. Коли, например, мы будем иметь великую колькость отповедных заявок у першим туры, которые вычерпают всю стипендиальную квоту, дык другого туру не будет на угол.
На сайте программы, який, до речі, можна знайсти про посилку на нашем сайте свобода.org, отзначается, что в процессе отбору будущих студентов с ними так само отбудется персональная встреча у Вильни.
Усе заявки будут разглядаться нашим организационным комитетом, який складается с 3 академичных экспертов за Евразвязу, одной особы с представительства Евразвязу в Киеве, да и мяне. Мы будем разглядать эти заявки на предмет их якостности, квалификации ожидающих и так далее. Мы еще не вырешили всех деталей относно этого разгляду, але мы это сделаем подчас нашей первой встречи. И вот тех, которые пройдут поспехово этот первый этап разгляду, мы запросим у Вильню помеж 2 и 13 лютым 2012 года. Метой разговора у Вильни будет высветление особистых квалификаций и мотивации тех, кто послал заявки. Мы хотим споткаться с потенциальными студентами и доведаться, насколько они подрыхтованы до того, как провести несколько годов поза Беларусью, сдалек от семьи и сябров. И мы хочем, зразумело, доведаться, что они думают робить после закончения эдукации и отримания университетской ступени. Ти мають яны намер вернуться в Беларусь и працевать там на корысть громадства, ти може яны хочуть застаться за межой.
Говорил Мадс Мейнерт, директор программы «Открытая Европа». Больше подробязное интервью с ним вы знайдете на сайте свобода.org. Отзначу только, что по поводу попередних разликов помер стипендии для белорусских студентов за межой может досягать 1000 евро в месяц, и, кроме того, им будут оплачивать поездку на родиму раз на год, и, ведомо ж, будут покрывать кошт научания по поводу тарифу университетов. А позднее у нашей программе мы протягнем тему адукации для белорусов у Европе с нашим гостем профессором Рыгором Міняньковым, деканом бакалаврской школы Европейского гуманитарного университета, который местится у Вильни. На хвалях Радио Свобода выники дня. С вами надалей Алексей Знаткевич. Я нагадаю, некоторые подзеи авторка. У снежні гэтага году Европейский звяз представіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларуссю. Пра гэта, размаўляючы з дэлегацыяй беларускай апазіцыі ў Брусэлі, ў аўторак заявіў еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» пачала кампанію за вызваленне асуджанага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Напередадні вынясення прысуду меркаваным тэрарыстам у Беларусі праходзяць акцыі за адмену смяротнага пакарання. Інфармацыйны пікет адбыўся ў Брусэлі. У Берліне пікетавалі беларускае пасольства. Белтрансгаз і Газпром падпісалі дадатковае пагадненне да кантракту аб набыцці расійскай кампаніі беларускага газаправоду. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Пад пружанамі разбіўся вайсковы верталёт Ми-24. Экіпаж у складзе 3 чалавек загінуў. Інфармацыю пра катастрофу пацвердзіла Міністэрства абароны Беларусі. Белтрансгаз і Газпром падпісалі дадатковае пагадненне да дзейнага контракту. Паводле яго, доўг па аплаце расійскага газу, пастаўленага сёлета ў другім пагодзе, пераносіцца на наступны год. Тым часам афіцыйны Менск неўзабаве атрымае 2,5 мільярды даляраў ад Газпрому за астатнія 50% акцый Белтрансгазу, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У распаўсюджаным з гэтай нагоды прэс-рэлізе «Газпром» не называе суму доўгу Беларусі за расійскі газ. Згодна з дадатковым пагадненнем, «Белтрансгаз» зробіць частковую аплату прыроднага газу, які пастаўляецца «Газпромам» у другім паўгоддзі гэтага году, амаль па 245 даляраў за тысячу кубаметраў. Гэта меней, чым вызначана контрактам. Згодна з ім, кошт газа ў трэцім і чацвёртым квартала складае адпаведна 279 і 306 даляраў. Прадстаўніца прэс-службы «Газпрому» Татьяна Голубович подлумачила.
Подписано дополнение к контракту, который вот работает до конца 2011 года. Белтрансгаз во втором полугодии газ приобретает, ну там грубо по 245 долларов. Это факт. Белтрансгаз так оплачивает. И вот подписано дополнение к документу, которое этот факт как бы затверждает документально и говорит о том, что сумма накоплена будет оплачена Белтрансгазом за приобретенный газ. Следующем году.
25 листопада российский премьер Владимир Путин заявил про домовленность с белорусским керавництвом, что из-за непростой ситуации в белорусской экономике газовый долг реструктуризованный на наступный год. Оплата отбудется штомесячными платежами. Российский Белтрансгаз будет платить белорусские долги. Поводле экономиста Бориса Жалебы у Беларуси нема бягучих грошей, каб сёлета полностью расплатиться за поставленный газ.
Покуль что, ніякай валюты от России не поступило. Мы чекаем, чекаем, но вот все зрешто решено. Будем миллиард там от Сбербанка, Евразийского банка развития, будет там 2,5 за Белтрансгаз. Это все уже домовлено и навод подписано. Но грошей это живых покуль нема. Еще снежень купероди, а свободных грошей, так я разумею, валюты нема у Беларуси. Значит, дефицит бегущей валюты у нас. Она вся расходится, та, что мы от экспорта стремливаем.
Але гроши за той же Белтрансгаз поступят у снежни. То, чему не почекали, да и не заплатили в этом годе.
Ну, хотя бы с того боку, что не рисковать. И может уже гроши, какие будут, они расписаны все там до доляра. Там же «Газпром» уже выставит штрафные санкции, немалые. И решили не рисковать, а домовиться. Тем более, что сегодня Россия причин политичных задовольняя все просьбы Беларуси, какие она раньше не задоволила бы.
Додатковое погоднение до дейного контракту относно долгу за газ было подписано 28 листопада. У гэты ж день стало вядома, что «Газпром» зменшил транзит газу през территорию Беларуси у Нямеччину по магистрали Ямал-Европа. Гэта звязана с павелічэннем поставок праз альтернатыўную трубу «Паўночны поток», патлумачыў прадстаўнік компании «Газпром Экспорт».
Это в «Газпроме» объясняют снижением заявок потребителей. В субботу утром снизилось давление на входе газопровода Ямал-Европа в Германию. Поставки упали с 2,8 миллиона до 2,2 миллиона кубометров в час. Практически до уровня летних минимумов. В понедельник поставки по Ямал-Европу выросли до 2,5 миллионов кубометров в час, но не вернулись к уровню конца прошлой рабочей недели.
Покуль страты белорусского боку тут незначные, поводле эксперта российской компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, теперь стратегия «Газпрома» полягая у тым, каб знять лишний газ с Украины. Для Беларуси покуль великой небеспеки нема.
Там много политики, разумеется, но сейчас отношения в газовой сфере между Белоруссией и Россией в более или менее благополучном состоянии. Ну, невозможно же предсказать, как повернутся политические отношения той же Беларуси с российским государством. Там было много сюрпризов. Такие же сюрпризы могут случиться и в будущем.
Говорил эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Вы на хвалях «Радио Свобода».
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
И мы протягиваем гуторку про выники авторка. Сёння стала вядома, што яшчэ 22 лістапада ў Злучаных Штатах на 86-м годзе жыцця ад раку памерла Лана Пітэрс, больш вядомая як Святлана Алілуева, дачка савецкага тырана Йосіфа Сталіна. У 1967 годзе яе ўцёкі на захад і асуджэнне камуністычнай сістэмы выклікалі сенсацыю. З працягам тэмы Юрый Дракахруст.
Святлана Алілуєва збегла на Захад в 67-м годзе. Тады ж на прэсавай канферэнцыі ў Нью-Йорку яна заявіла:
«Я не ўхваляю многія рэчы, але я мяркую, што многія людзі, якія знаходзяцца ў нашым ЦК і ў палітбюро, павінны несці адказнасць за тое, у чым абвінавачваюць аднаго майго бацьку. За жудасныя рэчы, за забойствы людзей, за несправядлівасць несла і нясе адказнасць партыя і ідэалогія ў цэлым».
На Захадзе яна напісала дзве кнігі мемуараў, 20 лістоў да сябра і ўсяго адзін год, якія сталі бестселерамі. Заходнія радыёстанцыі чыталі для сваіх аўдыторый у СССР кнігі Алілуевай. На радыё «Свабода» кнігу дачкі Сталіна чытала Галіна Руднік.
«Адшукалі дачку славутага Шаляпіна і даручылі ёй начытаць кнігу Светланы. Але у Татьяны Шаляпіны быў вельмі нізкі хрыплаваты голас. Светлана Алілуева ейнае чытанне забракавала. А Мюнхен толькі гэтага і чакаў. Памятаю, у нядзелю раніцай выклікалі мяне спешна на радыё і папрасілі начытаць адзін раздзел гэтай кніжкі, амаль без падрыхтоўкі. Стужку адразу адаслалі ў Нью-Йорк, там далі яе паслухаць Светлане. Ей маё чытанне вельмі спадабалася. У нас з ёй аказаліся падобныя галасы. Яна нават запрапанавала, каб я перачытала сваім голасам запісаныя ею першыя два раздзелы. Этого мы ясно не зрабілі, бо голос дачкі Сталіна на хвалях нашага радіо – это была такая сенсація, что нам зайздросцілі усе заходнія радыёстанцыі, уключно з голосом Америки і BBC.
Писала Галіна Руднік, ветеран беларускай службы радіо «Свабода» у кнізі успамінаў «Птушкі пералётныя». Сергей Хрушчоў, сын савецкага лідара Мікіты Хрушчова, які таксама ў свой час бег на Захад, кажа, што засмучаны смерцю Алілуевай. Яны ніколі не сустракаліся, але Сергей Хрушчоў заўсёды адчуваў падабенства іх біяграфіяў.
Она всегда страдала от того, что он отец, и она должна, так сказать, признаться, что он тиран и, в общем-то, преступник. Она хотела быть сама собой, она совсем не политическая же женщина была, она хотела и любить, она хотела не на ваши вопросы отвечать, а жить какой-то другой жизнью. Почему она поменяла дважды свою фамилию, а я не меняю?
У 67-м годзе Алілуева з'ехала ў Індыю, каб взяць удзел у пахаванні індыйскага камуніста Браджэша Сінха, якога ў некаторых інтэрв'ю называла сваім мужам, і пасля гэтага адмовілася вяртацца ў СССР. Яе ўцёкі сталі моцным ударам па камуністычнай сістэме. Уцёкі дачкі камуністычнага паўбога разглядаліся як паказнік гніласці савецкай сістэмы. Адказнасць за гэта была ўскладзеная на тагачаснага шэфа савецкага КГБ Владзіміра Семічаснага, які быў звольнены са сваёй пасады. Хаця Алілуева неаднойчы выступала за суджэннем камуністычнай сістэмы, яе стаўленне да яе было даволі складаным. У 84-м годзе яна вярнулася ў СССР. Па вяртанні яна заявіла, што на Захадзе ніводнага дня не была свабоднай. Але праз два гады ізноў з'ехала ў США, дзе жыла да сваёй смерці. У дакументальнай стужцы «Святлана аб Святлане», знятай у 2008 годзе, яна распавяла, як ёй немагчыма было выйсці з ценю яе бацькі.
Ібо, значит, дочь Сталіна, значит, должна тоже хадзіць з вінтовкай і стреляць всіх амерыканцаў. Ілі, значит, нет, она приехала к нам, она американская гражданка, это, значит, с атомной бомбой против вас. Так нет, я не то, не другое, а я где-то посередине.
Говорила Светлана Алілуева, дачка советского тирана Иосифа Сталина. У 1967 годе ее утеки на Захад и осуджение коммунистической системы выкликали сенсацию, и сегодня стало ведомо, что 22 листопада она померла в Злучених Штатах на 86-м годе життя. Вы на хвалях Радио Свободы, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подзеи аўторка, а нашим гостем неўзабаве мае быть профессор Рыгор Мінянкоў, декан бакалаўрскай школы Европейского гуманитарного университета у Вильни. Нагадаю, что у Менску бесперапынна працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте, выказывайтеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Лідары беларускай апазіцыі сустракаюцца ў Брусэлі з еўракамісарам Штэфанам Фюля і працоўнай групай па сувязях з Беларусю ў Еўрапарламенце. Неўзабаве ў снежні Еўразвяз прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларусю. Удельник встреч Анатолий Лебедько.
А вот третье, что мы, что новое, это все ж таки некое бачение такого плана Маршалла для Беларуси. Что европейский связь конкретно может пропоновать для новой Беларуси? Я подкресливаю, не для Лукашенко, а именно для новой Беларуси и ее громадян.
Правооборонча организация «Международная амнистия» начала кампанию за вызволение осужденного белорусского правооборонцы Олеся Беляцкого. Напередодні вынясення прысуду меркаваным тэрарыстам на Беларусі праходзяць акцыі за адмену смяротнага пакарання. Інфармацыйны пікет адбыўся ў Брусэлі, у Берліне пікетавалі беларускае пасольства. Палітолог Юрый Чавусаў.
Народ бачыць уладу вінаватую ў тым, што адбылося, а вось гэтых двух ахвярных асоб прымае як ахвяру некой несправедливой акции с боку держава.
Белтрансгаз и Газпром подписали додатковое погоднение до контракту. Долги Беларуси за газ переносятся на наступный год. У Беларуси резко скорочается колькость кандидатов и докторов наук. С початку года только 28 навуковцев оборонили докторские диссертации. Летось их было 45, позалетось 53.
По-перше, это не престижно. По-другому, мы живем в Украине, где, как мало зарабатывать, треба шмат учиться. Особливо это учиться науки. Больше того, зарплаты малые, никаких льгот на жилье, а человеку ж треба нек жить.
Европейская комиссия выделила больше, як 3,5 миллиона евро на стипендии для белорусских студентов, якія выкажуть жадання отримать адукацию у европейских университетах и вернуться после их закончения в Беларусь.
Алена Тиханович с заглядом подею авторка и про программу Европейской комиссии под назвой «Открытая Европа». Мы погуторили с ее директором Мадсом Мейнартом. Гуторка гучала в минулой полгодине нашего эфира, и цалком ее можно так само прочитать на нашем сайте в интернете свобода.org. А тему высшей эдукации для белорусов в Европе мы зараз протягнем с нашим сегодняшним гостем, профессором Григором Миненковым, деканом бакалаврской школы Европейского гуманитарного университета, який месяц у Вильне. Профессор Миненков теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Теперешняя программа Еврокомиссии различена найперш на молодых белорусов, которые отримали среднюю эдукацию и хочут учиться на бакалавра в краинах Евразвязу альбо у ассоциированных краинах, например, у Норвегии. Там есть и магистрские программы, але вот поводле ваших назираний, у какой колькости молодых белорусов узровень средней эдукации дозволяет одразу начать научание в неким европейским университете?
На гэта цяжка адказаць, бо, як вядома, зараз узровень сярэдняй адукацыі вельмі знізіўся. Мы гэта адчуваем і па нашым студэнтам, якія прыходзяць да нас апошнія гады вучыцца. Таму вось спадар, які даваў інтэрв'ю, ён не дарма сказаў аб тым, што ўсё будзе залежыць ад падрыхтоўкі беларускіх навучэнцаў, колькі гадоў яны будуць вучыцца на бакалаўру. Як правіла, гэта 3 гады, але я думаю, што ў нашым выпадку, мабыць, это будзе 4 гады, бо патрэбна будзе вывучаць добра замежны мову, каб на ёй вучыцца. Таму цяжка сказаць, колькі, але цяжкасці будуць для выпускнікоў нашых школаў.
А калі вы гаворыце, што пагоршыўся ўзровень сярэдняй адукацыі і вы заўважаеце гэта па вашых студентах, что вы маете конкретно на увазе? Что найперш кидается в очи параунально с попередними годами?
Знизился уровень агульной гуманитарной подрыхтовки. Просто катастрофично снижается. И мы, например, у нашего университета в связи с этим апошние 2 года поширили курсы агульно-гуманитарные, поширили курсы, связанные с такой гуманитарной, социальной подрыхтовкой, бо без этого немагчыма добра атрымаць добрую адукацыю ў сферы социальных и гуманитарных наук, як у нашем университете. Треба мець добрую основу. Яе, на жаль, няма. Еще некалькі гадоў назад это было больш, лепш было.
А вот что тычыцца менавіта моўнага бар'еру, ёсць такая думка, што за часамі незалежнасці ўсё ж такі палепшылася моўнае навучанне ў беларускіх школах, і ўсё ж такі дзеці маюць больш магчымасцяў неяк навучацца замежным мовам. Ці гэта так, зноку ж, з назіранняў за вашымі студэнтамі?
Конечно, повысилось, тут нельга адмаўляць гэта. Але ведаеце, Мовная подрихтовка – это не просто выучение мовы по подручникам. Тут вельми важно уключение в некие контексты иншего життя, бо мова – это не просто слова, правила, это еще некая культура. И вот насколько зараз белорусские школьники отримовывают эти веды, насколько они могут включаться в контакты с своими замежными собраниями и так далее, я думаю, что это проблема. Коли казать про наш университет, так, большинство абитуриентов приходит с неблагой ангельской мовой, и тем не меньше мы начинаем их, как бы это мовить, учить той ангельской мовой, якая является живой в Европе. Это проблема так само.
Директор программы вот этой новой «Открытая Европа» у интервью нашем радио сказал, что ее можно разглядать как дополнение той программы, якая уже ожидается ЭГУ. А тем можно в межах этой программы поступить в ваш университет?
На жаль, нет. Эта программа распространяется только для... на все европейские университеты, кроме нашего, потому что наш университет уже имеет допомогу, имеет поддержку. Але есть тут другой нюанс. Вот вы сказали про магистерские программы. Так вот, выпускники наших бакалаврских программ, когда они будут подавать и захочут учиться в магистратуры европейских университетов, они могут так само претендовать на допомогу этого фонда. Але только когда они будут учиться не в нашем университете. В нашем университете уже поддержку они имеют.
Ось мы говорили про среднюю эдукацию в Беларуси, как она стосуется до европейской высшей эдукации. А программа сама по себе различена на то, что ее удельники по закончении эдукации вернутся в Беларусь. Насколько европейская теперешняя высшая эдукация запотребованная и уживальная, в принципе, в Беларуси? Например, юрист с ведами теперешнего европейского права, насколько он потребный в теперешней белорусской системе?
Ну, мне отказать на это тяжко за систему, але сдается не вельми потребны. Хотя, коли ситуация будет меняться, миновите такие специалисты будут вельми потребны. Тут есть иншая проблема. Коли, скажем, выпускники нашей школы отримают степень бакалавра, эта степень у Беларуси не признается. Зараз есть размовы, что Беларусь уступит в Болонский процесс, але покуль это размовы. Тому тут есть проблема. Але я думаю, что молодые люди, которые отримают степень бакалавра и магистра у Европе, с тягом часу вернутся в Беларусь, коли изменятся обставины, и я думаю, что они будут тут иметь вельми широкие карьерные магчимости за их ведами. Но в будущем. Зараз, конечно, проблема.
А вот у теперешней ситуации, те шмат выпускников ЭГУ по закончении учебы находят працу в Беларуси?
Ведаются многие, мабуть, процентов 30-40, але только в приватном секторе, в державном секторе нет. И выпускники магистратуры худшие находят працу, бакалавры так сказать находят, але только у приватном секторе, как я сказал.
А коли вы говорите, что выпускники магистратуры худшие находят, это за кошт того, что они имеют эту магистрскую ступень, или все-таки за кошт того, что они имеют першопочатковую высшую эдукацию, махчима белорусскую, белорусский диплом позволяет им так само некие формальные критерии выполнить?
Ну, тут я не могу вам докладно сказать, я только захожу с того, что магистерская ступень в Беларуси признается. Она поравновывается с дипломом специалиста, який выдает Беларусь. А уже як конкретно все вирішається тут, все конкретно, я так думаю.
А вы спробуете неяк пристосовать научальные программы ЭГУ менавіта до белорусских реалий? Ці все ж таки больше орієнтуєтеся на европейские стандарты виключно?
Я думаю, что тут нельзя сопротивлять. Конечно, мы рыхтуем, перш за все, у контексте европейской, але, конечно, мы пристосовываем до белорусских реалий, бо наша справа и наша задача научить наших студентов так, чтобы они могли використовувати веды, сучасные веды у Беларуси, каб яны могли думать по-европейску в белорусском контексте. Это такая сверхзадача, але ее треба вырашать. И это основная проблема зараз для адукации. Бо просто европейские погляды и так далее, это абстракция. И он завсёды конкретный, его треба применять конкретным умовам. Тым числе, тым ліку и до Беларуси.
Я нагадаю, з нами на сувязі спадар Рыгор Мінянкоў, декан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які месціцца ў Вільні. Спадар Мінянкоў, за апошнія два тыдні Александр Лукашенко двойчы даволі жорстка крытыкаваў беларускіх навукоўцаў. Нібыта яны неэфектыўна працуюць, навуковыя распрацоўкі не ўкараняюцца ў вытворчасці і слабы ўзровень падрыхтоўкі дактароў і кандыдатаў навук. Вось, на вашу думку, наколькі абгрунтаваныя гэтыя прэтэнзіі да беларускіх навукоўцаў і ў чым прычына такой крытыкі?
Ведаеце, мне гэта ўсё стала напамінаць тое, што было яшчэ ў даперастроечныя гады, калі на всякіх партыйных форумах абавязкова крытыкавалі вучоных. Яны не знаю, нешта новае маглі зрабіць. Я думаю, што і тут яшчэ за гэтым тут такое разуменне ёсць, што вось калі навука ўсё можа вырашыць. Навука вырашае многа, але вырашаюць перш за ўсё тыя, хто выбіраюць нейкія навуковыя даследаванні, тыя, хто думае па-сучаснаму. Мне здаецца, справа не ў вучоных, а у палітычных праблемах, у палітычных рашэннях. Канешне, ёсць і другая праблема. На жаль, зараз беларуская навука становіцца ўсё больш ізаляванай ад сусветнай, і тут мы таксама маем большыя вялікія пытанні. І тым больш, што спробы нешта будаваць па якімсь правілам, формулам, гэтыя спробы бесперспектыўныя. Трэба глядзець, што робіцца ў свеце і думаць, як там жыць у гэтым свеце канкрэтна, а не па нейкім схемам.
Паводле статыстыкі афіцыйнай, у Беларусі з кожным годам усё меней абараняецца дактароў навук. Вось ад пачатку 2011 году толькі 28 навукоўцаў абаранілі доктарскія дысертацыі. На вашую думку, пра што гэта сведчыць і, магчыма, гэта нават пазітыўная тэндэнцыя, магчыма, раней занадта шмат абаранялася дактароў навук, ці гэта ўсё ж такі негатыўная тэндэнцыя?
Ну, говорить больш широко, то мы маем архаічную систему падрыхтоўкі навуковых кадраў, бо во всім свеце зараз падрыхтоўваюць тое, што называецца PhD, немає PhD і немає гэтых двух ступеняў. І ёсць іншыя патрабаванні. Наша система бюракратызавана, вырашаюць бюракраты ад навукі, каму быць доктарам, а каму кандыдатам. Скажам, у той же Литве пад кожнай дысертацыі ствараецца савет спецыялістаў, якія прымаюць гэтую абарону, і рашэнне гэтых спецыялістаў канчатковае. Я думаю, што нам патрэбна перш за ўсё мяняць сістэму падрыхтоўкі навуковых кадраў, і калі навуковыя кадры будуць не местачковыя, а калі яны будуць падрыхтоўвацца ў кантэксце еўрапейскім, сусветным, то і праблема сама па сабе вырашыцца. І таму вось гэтыя спрэчкі, колькі дактароў, колькі кандыдатаў, яны як бы не ў гэтым праблема, праблема ў іншым.
Але ж я так разумею, што і кандыдатаў, напэўна, таксама не более.
Ну, мабыць так. Гэта ўсё пакрываецца больш высокімі патрабаваннямі. Тут, канешне, трэба аналізаваць асаба яшчэ асобныя галіны навукі. Я магу толькі гаварыць больш канкрэтна аб гуманітарных ці сацыяльных навуках. Абароны там ёсць, але справа ў тым, што наколькі ўсё гэта адпавядае сучасным патрабаванням, гэта вялікае пытанне.
Я нагадаю, з намі на сувязі прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які месціцца ў Вільні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў. Але спярша нагадаю, што 30 лістапада ў сераду ў Вярхоўным судзе Беларусі будзе агалошаны прысуд у справе аб тэракце ў менскім метро 11 красавіка і шэрагу іншых тэрактаў. У іх абвінавачваюць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, і намеснік генеральнага прокурора Алексей Стук запатрабаваў для абвінавачаных смяротнага пакарання. Ці варта выносіць смяротны прысуд абвінавачаным па выбуху ў менскім метро? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Столько жизней погубили, так зачем им жить? Зачем таким людям жить? Это же не люди.
Ни в коем случае. Я начинаю сомневаться, что это они. Скорее всего, это так сфальсифицированы, они подставлены. Они, может, и занимались чем-то, но просто под эту ситуацию пододвинули их. У нас хватило витебского дела, когда там 11 человек были осуждены, искали маньяка, а маньяк гулял свободно. Обвинения все не совсем доказаны. Мне кажется, это какая-то игра.
Я считаю, что нужно. Чтобы другим неповадно было.
Нет, не нужно. Просто считаю, что никто не заслуживает. Думаю, что это ошибка следствия.
Я думаю, суд решит, что им. Они же столько людей уничтожили.
Если с нашей точки зрения, то смерть за смерть. А если с религиозной точки зрения, то не ты дал жизнь, не тебе и забирать.
Мое личное мнение, если 15 человек погибло, и их вина доказана, то пожизненное можно дать. Посмертную казнь я не готов ответить, я не обладаю такими юридическими познаниями.
Я думаю, нет, пожизненное можно дать. Это более гуманно будет, если дадут пожизненное.
Маловероятно, что будет смертная казнь, а скорее всего будет помилование. Если вынесет такой приговор. А с другой стороны, если человек в самом деле будет доказан, что совершил такое действие, то это как борьба с террористами, только их уничтожать надо.
Я тоже за то. Потому что сколько людей безвинных погибло, а такие живут выродки.
Если честно, я не очень в курсе тех событий, но смертная казнь — это не по-христиански.
Нет, потому что нет ничего дороже жизни. И она дана нам свыше, и не нам ее забирать. Вопросы политические, они всегда существовали.
Если это доказано точно, нет нюансов, то надо. А если какие-то нюансы есть, то надо было бы еще разобраться.
Мы дома этот вопрос обговаривали. Есть некоторые нюансы, есть вопросы, где стопроцентная недоказанность существует, их вины.
Гэта былі меркаванні людзей на гомельскіх вуліцах. Яны адказвалі, ці варта, на іх думку, выносіць смяротны прысуд абвінавачаным у выбуху ў менскім метро Канавалаву і Кавалёву. Я нагадаю, што гэты прысуд чакаецца ў сераду 30 лістапада. А з намі на сувязі па-ранейшаму дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які месціцца ў Вільні, Рыгор Мінянкоў. Спадар Мінянкоў, вы чулі вось гэтае апытанне з гэтай нагоды? З якім з гэтых меркаванняў вы найбольш бы пагадзіліся, і што вы ўвогуле думаеце, калі сачылі за гэтым працэсам над падазраванымі ў тэракце?
Я ўважліва сачыў. Ну, па-першае, тут ёсць як бы бок прававы і ідэйны. Я таксама супраць смяротнага пакарання, і тут, калі мы хочам быць еўрапейскай краінай, мы павінны тут прымаць іншыя рашэнні. Канечне, гэта вялікая трагедыя, гэта жахлівая трагедыя, але тое, што я чуў, што я чытаў, што прыходзіла з залы суда, мяне, як і многіх слухачоў, якіх я чуў, не пераканала ў тым, што ўсё тут зразумела, што ўсё тут даказана, што менавіта гэтыя людзі ўсё гэта зрабілі. Нешта незразумела вельмі шмат незразумелага і не пераконала ў іх вінаватасці. Таму мне здаецца, што тут трэба далейшае даследаванне, далейшае вывучэнне справы, і падобна, што гэтыя двое гэта зрабілі толькі.
А вам не здаецца, што, можа быць, проста ёсць агульны эфект недаверу да ўлады, магчыма, гэтыя сведчанні выглядалі больш пераканаўчымі, калі быў агульны давер да ўлады і да судовай сістэмы, ў прынцыпе?
Згодзен з вамі, згодзен. Гэта адна з прычынаў, чаму ўсё, што адбываецца і што прыходзіць з боку ўлады, а асабліва з боку судоў, мы не давяраем гэтаму, бо вельмі мае багата фактаў, калі мы бачылі несправядлівыя прысуды, за апошнія паўгода ці год.
Вось апошнім часам, апошнімі днямі збіраюцца петыцыі, подпісы пад петыцыяй пра тое, каб не ўжывалі смяротнага пакарання да гэтых абвінавачаных у выбуху ў менскім метро. Ці вы падпісаліся пад такім заклікам?
Так, з прынцыповых такіх падыходаў. І яшчэ раз, мяне не пераканала гэтая судовая справа тым, што справядліва ўсё там прайшло. Можа, я памыляюся, але смяротнае пакаранне мы павінны адмініць, а як паступіць з гэтымі людзьмі, калі яны поўнасцю вінаваты, то пажыццёвае, канешне, заключэнне.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Канешне, тых людзей, якія загінулі.
Дякую за гутарку. Гэта быў Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які месціцца ў Вільні. Мы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». Я нагадаю некаторыя падзеі аўторка. Еўрапейская камісія выдаткавала болей за 3,5 мільёны еўра на стыпендыі для маладых беларусаў, якія жадаюць атрымаць адукацыю ў еўрапейскіх універсітэтах і вярнуцца па іх заканчэнні ў Беларусь. У снежні гэтага году Еўразвяз прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў для Беларусі. Пра гэта, размаўляючы з дэлегацыяй беларускай апазіцыі ў Брусэлі, заявіў еўракамісар у справе пашырэння Еўразвязу і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Правоабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» пачала кампанію за вызваленне асуджанага Алеся Бяляцкага. Напярэдадні вынясення прысуду меркаваным тэрарыстам у Беларусі праходзяць акцыі за адмену смяротнага пакарання. Інфармацыйны пікет адбыўся ў Брусэлі, у Берліне пікетавалі беларускае пасольства. «Белтрансгаз» і «Газпром» падпісалі дадатковае пагадненне да кантракту аб набыцці расейскай кампаніі беларускага газаправоду. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Под Пружанамі разбіўся вайсковы верталёт Мі-24. Экіпаж у складзе 3 чалавек загінуў. Інфармацыю пра катастрофу пацвердзіла Міністэрства абароны Беларусі. Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы яшчэ працягнем навуковую тэму. За апошнія 2 тыдні Александр Лукашэнка двойчы жорстка крытыкаваў беларускіх навукоўцаў. Нібыта за неэфектыўнасць працы, за тое, што навуковыя распрацоўкі не ўкараняюцца ў вытворчасць, і за слабы ўзровень падрыхтоўкі дактароў і кандыдатаў навук. Ці абгрунтаваныя прэтэнзіі да беларускіх навукоўцаў паспрабавала высветліць наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Паводле дадзеных Міністэрства адукацыі, Беларусі неабходна рыхтаваць штогод каля 70 дактароў навук і 400-500 кандыдатаў, а колькасць дактароў, якія абараняюцца, штогод скарачаецца. З пачатку 2011 года толькі 28 навукоўцаў абаранілі доктарскія дысертацыі. Летась доктарскія абаранілі 45 чалавек. У 2008 і 2009 па 53. Кандыдат матэматычных навук, які працаваў над доктарскай, але вырашыў не абараняцца і дагэтуль працуе ў інстытуце матэматыкі, выказаў такую думку.
Па-першае, гэта не прэстыжна. Па-другое, мы жывём у краіне, дзе каб мала зарабляць, трэба шмат вучыцца, асабліва гэта тычыцца навукі. Больш таго, зарплаты малыя, ніякіх льгот на жыллё, а чалавеку ж трэба неяк жыць.
Быццам бы за ступень, за кандыдацкую, за доктарскую даплачваюць.
Па-першае, сама па сабе сістэма састарэлая. Ну колькі там за доктарскую дадаюць? 900 тысяч? Ну да гэта ж не такія вялікія грошы, 100 баксаў.
Ну а моладзь прыходзіць?
Моладзь прыходзіць і заходзіць, вельмі хутка заходзіць. Усе ідуць працаваць у банкі, бо там нармальная зарплата. Альбо ў прыватнае прадпрыемства.
Для таго, каб абараніцца, навуковец павінен напісаць не толькі дысертацыю, але і манаграфію, прадставіць не менш за 20 навуковых артыкулаў, а за гэта дадатак да заробку 900 тысяч. У сярэднім доктар навук, прафесар зарабляе 2,5-3 мільёны. Экс-кандыдат Акадэміі навук Беларусі, акадэмік Александр Вайтовіч кажа, што ў навуцы, як і ва ўсёй краіне, цяпер шмат праблем, але ніхто не хоча гэтыя праблемы абмяркоўваць і вырашаць.
Замест гэтага наезды адбываюцца. Адбыўся з'езд вучоных Беларусі. Ну і што? Вынікаў для наукі ніякіх. Піар-акція амаль за 2 мільярды рублёў адбылася, столькі патрачана, а вынікаў нуль. Рэальна, сапраўды, становішча такое, што наука разбураецца. Кадрова і на ўзроўні, скажам, уже кваліфікацыі, напрыклад, фізікі, там я фізік. Ну, класікі кажуць, што са школы прыходзяць такія непадрыхтаваныя студэнты, а іх залічваюць таму, што конкурсу нема, і ўсё гэта як ланцужок адно за адным.
Доктар фізіка-матэматычных навук прафесар Станіслаў Шушкевіч, што да крытыкі навукоўцаў кіраўніком дзяржавы, выказаў такое меркаванне.
Ён не цяміць у тым, што такое навука і што такое вучоба. І ты парады, які ён дае, гэта просто смеху варта. Ну, а сатрапыш усе ківаюць галовамі. Это тое самае, каб я ставіў балет у тэатры і оперы і балета. Трэба працаваць над праблематыкай, і вы мяне прабачце, калі няма інвестыцый у пэўны накірунак навуковы, не можа быць там дасягненняў на ўзроўні доктарскай. Доктарскія могуць быць, я думаю, па педагогіцы, вы ж ведаеце іх тут, можна падумаць, што ўся Беларусь ператварылася ў педагагічны інстытут. Могуць быць па нейкім гуманітарным навукам, якія славяць вкладывать белорусскую идеологию, а по нормальным наукам быть не могут, потому что треба вкладывать гроши в то, как просили докторы на этой ниве.
А при таким ставлении до наукового потенциала Украина на агул может застаться без наукоўцаў. И не апошнюю роль тут адыгрывая не только заробок, але и престиж профессии, каже шараговый науковый супрацовник Института математики.
Коли держава хоча, чтобы у нее были науковые кадры, не треба, каб науковый супрацовник, кандидат и доктор наук, атрымлива меньше, чем сержант милиции. По-перше, термин адукации абсолютно розный. По-другое, квалификация абсолютно розная. Не тому, что сержанту милиции зашмат, а тому, что кандидату и доктору наук мало. Не кажучи уже про молодых специалистов.
Зараз финансование науки складает 0,6 валового внутреннего продукта, а у советские часы эта лишба доходила до 2,5%, каже экс-президент Академии наук Александр Вайтович. И проблемы наукоўцаў никого не цікавить. Просто критикой становишься не выправишь.
Там же проблемы не обмерковывались никакие. И никаких нема заходов для того, как организовать обмеркование этих проблем и пошук выходов со становища. Здесь наперш треба организовать науковой громадскостью обмеркование проблем, которые иснуют. Этого никто не хочет робить. Наоборот, влада супрадзейнічае такому абмеркаванню.
Меркаванне былога прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі Александра Вайтовіча. І больш інфармацыі пра стан беларускай навукі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама дадам, што вы заўсёды можаце пракаментаваць падзеі ў Беларусі і свеце, патэлефанаваўшы на нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе бесперапынна. На гэтым я, Аляксей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.